Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях, в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске: столетие комсомола, авария плавучего дока и студент, взорвавший себя в здании ФСБ. Неделя началась с того самого дня, в расчете на который комсомольцы прошлого закладывали по всему СССР капсулы времени с письмами потомкам. Исполнилось ровно 100 лет со дня основания ленинского комсомола. Многим в детстве было любопытно, что же написано в этих письмах из прошлого. Теперь стало понятно, что все они похожи как близнецы. Вот, например, текст из капсулы, которую извлекли из стены завода «Красная заря» в Петербурге.
К вам, ровесникам-комсомольцам, к вам, живущим в завтрашнем дне, к вам, в нашей смене обращаемся мы, комсомольцы 60-х годов, в день 50-летия Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Мы живем в трудное, но прекрасное время. Трудное, потому что каждый день, каждый час империалисты готовят против нас войну. Прекрасное, потому что мы своими руками строим счастье для грядущих поколений. 50 лет назад наши деды свергли ярмо капитализма и подняли над Советской Россией алый стяг революции. Мы живем в мирное время, но и сегодня идет решительная, незримая борьба за нашу молодежь, за нашу коммунистическую идеологию. Мы счастливы тем, что с каждым днем все больше людей, земли, встают под знамя марксизма-ленинизма. Счастья и вам, товарищи, счастья в борьбе. Комсомольская организация Ленинградского производственного объединения «Красная заря».
Неизвестно, насколько авторы этих посланий на самом деле верили в то, что в 2018 году россияне будут жить в прекрасном обществе будущего. Однако некоторые из их потомков до сих пор досадуют, что социалистическая мечта так и не сбылась, и даже чувствуют за это некоторую вину. Дмитрий Аграновский.
Простите нас, комсомольцы, если сможете, но нам и самим не нравится, как мы сейчас живем. А вам мы завидуем.
Огромное количество людей делились в соцсетях воспоминаниями о том, как они вступали в комсомол и что они там делали. Другие критиковали их за это и указывали на то, что ностальгия по ВЛКСМ – это во многом просто ностальгия по молодости. Михаил Ходорковский.
Хорошо, что мы успели пошалить в молодости. Никто на телефон не снимал, в интернет не выставлял. Со столетием комсомола.
Сергей Смирнов.
Давайте еще по КПСС поностальгируем, или по советам депутатов трудящихся, по профсоюзам так называемым, по иным атрибутам советской власти. Тьфу! Нет, я понимаю, тоска по ушедшим годам. Как говорит одна моя одноклассница, желание еще есть, а тело уже не то. Не надо отождествлять молодость с комсомолом.
Константин Калачев.
Молодость – это когда не ностальгируешь по комсомолу и комсомолкам.
Но многим вспоминаются не столько комсомолки, сколько то, как трудно было пробиться куда бы то ни было, не вступив в комсомол, и то, каким надежным социальным лифтом служила эта организация для тех, кто мечтал пробиться в высшие чиновнические слои. Михаил Крутихин.
Народ с воодушевлением отмечает столетие комсомола. Кто про жуткую идеологию, кто про горячих идеалистов, кто просто вспоминает, какая у него была замечательная эрекция в комсомольском возрасте. Добавлю свое. Хрен бы мне достался, а не Институт восточных языков при МГУ, если бы не рекомендация райкома в ЛКСМ. Только она позволила мне в ту эпоху стать востоковедом, а потом и журналистом-международником.
Алекс Бабий.
Комсомол – это была некая игра, в которой тебя постоянно куда-то вовлекали, а ты по мере возможности уклонялся и отклонялся. В каждой группе должен был быть комсорг. Кого-нибудь избирали, и ему потом сочувствовали. Ему, кроме наших обычных студенческих развлечений, приходилось еще делать какую-то обязаловку. Ну, на то и игра. Выпало галить – гали. Глядишь, засалишь кого-нибудь, и дальше будет галить уже он. А вот к тем, кто в этой игре начинал активничать, продвигаться по комсомольской линии, отношение было уже несколько настороженное. Как бы свой, но как бы уже не свой. И это было правильно, из этих людей ковалась будущая номенклатура, отдельная от нас. Чем дальше, тем больше мы отчуждались. В конце 90-х мне довелось выпивать с бывшим нашим комсомольским деятелем. Меня поразил его начальственный затылок. Ну вот, не глядя в глаза и на физиономию, еще в прихожей, пока он, стоя ко мне спиной, снимал пальто, по затылку ясно было, что это начальник и большой начальник.
И нынешние большие начальники до сих пор комсомолу благодарны. Юбилей они отпраздновали с размахом. Первый раунд состоялся в концертном зале России в московских Лужниках, где прошел концерт с участием Льва Лещенко, группы «Самоцветы» и хора «Турецкого», а затем последовали и торжества в Кремлевском дворце съездов. Лев Симкин.
Столетие ленинского комсомола отмечали в Кремле. Президентские приветствия зачитал Сергей Кириенко, в прошлом первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ. Очередь из желающих выстроилась, чтобы сфотографироваться с Валентиной Матвиенко, когда-то возглавлявшей ленинградский обком комсомола. Такое количество айфонов последнего поколения на один квадратный метр можно представить только на полках фирменного магазина, писала российская газета. В минувшие выходные комсомольские песни были слышны из многих ресторанов страны, где собирались отметить свой праздник не молодые, но вполне успешные люди. Нынешние комсомольцы сетуют на обилие начальнических детей высшей бюрократии. Это правда. Но правда и то, что социальный лифт для таких, как они, никуда не делся. При желании в него можно попасть. Говори правильные слова, клянись в верности скрепам. Это не труднее, чем стать предпринимателем, завести собственное дело. Этих-то все меньше, а чиновников все больше. Попасть в дворянство в любом сословном обществе трудно, но у нас покамест туда ведет не такая уж узкая лестница госслужбы, куда мечтают попасть старшеклассники и студенты. Так что того комсомола давно нет, а дело его живет 100 лет уже.
Валентина Матвиенко поздравила бывших комсомольцев и заявила, что опыт комсомола России будущего еще пригодится. ТАСС сообщила об этом в заметке, которая вполне органично смотрелась бы на странице газеты «Правда» лет 40 назад.
Опыт молодежной комсомольской организации, которая способствовала формированию личности миллионов юношей и девушек в сложных условиях, бесценен для России, устремленной в будущее. Такое мнение выразила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении, приуроченном к столетию со дня создания Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.
Мечтает о возвращении в ЛКСМ и политолог Сергей Марков.
Благодаря комсомолу миллионы людей и формировали систему ценностей личности и строили свою профессиональную карьеру и делали свои первые проекты. Через комсомол ребята из небогатых, ни статусных, ни благополучных даже семей могли, вопреки обстоятельствам, выйти на твердый жизненный путь. Комсомол создал и систему отдыха молодежи, в которой они могли жить яркой жизнью. Все понимают, что современная Россия нуждается в такой системе работы с молодежью, какой был комсомол. Только без жесткой политической идеологии и, конечно, с современным форматом. Но и все понимают, что современное российское государство слабо и политически, и идейно, и не способно создать такую систему работы с молодежью. И все, кто любит Россию, поэтому грустны от такой неспособности России сделать очевидно необходимое. Поздравляю великую советскую цивилизацию со столетием одного из величайших ее достижений. И, конечно, поздравляю российских банкиров и олигархов, потому что все они получили подготовку в комсомоле, взяли оттуда связи, навыки и добились успехов. Комсомол и КГБ – вот главные кузницы кадров российской элиты.
Другие комментаторы предпочли бы без таких кузниц обойтись. Сергей Абашин.
100 лет комсомолу, из них я в нем состоял 10 лет, и могу сказать, что мои личные воспоминания самые негативные. Это была организация, которая, с одной стороны, была инструментом бессмысленного насилия и жуткого лицемерия, с другой – инструментом карьеры, причем чаще всего для самых подлых или самых безликих.
Федор Крашенинников.
Комсомол – это была мерзотная организация конформистов, подхалимов, стукачей и подручных палачей. Вот и вся комсомольская мораль, во всяком случае на уровне руководства и актива. Уже одно то, как вся эта публика в 91-м году разбежалась по углам, растащив «сколько дали», характеризует комсомол и комсомольцев с худшей стороны. Стыдиться комсомольства надо, а вот гордиться там совсем нечем.
Василий Жарков.
«Никогда не любил комсомол и комсу. Счастлив, что повезло никогда там не состоять. Не понимаю, почему эта пошлая и лицемерная гадость, которой я избежал в свои 14 лет, не дает мне расстаться с собой теперь, когда мне 44».
Утром 30 октября стало известно, что под Мурманском затонул крупнейший в России плавучий док, где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». Причины происшествия стали известны не сразу, однако комментаторы быстро определили ему место в общем ряду техногенных катастроф, которые в последнее время случаются одна за другой. Игорь Барышников.
Единственный плавдок для ремонта «Адмирала Кузи» затонул, не успев передать привет дырке в «Союзе».
Олег Ткаченко.
Неужели коварные американцы опять дырочку просверлили дрелью?
Твиттер «Чокнутый гарнист».
На вопрос, почему утонул самый большой в мире плавучий док, Песков заявил, что он утонул, потому что оказался тяжелее воды. А дырку в авианосце «Адмирал Кузнецов» просверлили озабоченные американские астронавты, которым надоело сидеть на космической станции вместе с русскими.
Вскоре представитель судоремонтного завода сообщил, что док затонул из-за резкого скачка напряжения в электросети, случившегося в тот момент, когда Кузнецова спускали на воду. Денис Казанский.
Оказывается, в Мурманске перебои с электричеством. Читаю местные сайты, там регулярно исчезает свет. Как в ЛНР прямо, только войны нет.
Сергей Смирнов.
Пора такое объяснять саботажем и диверсиями. Какие могут быть другие причины?
Новая победа российского флота стала поводом для множества саркастических комментариев. Твиттер тетя Роза.
СК открыл уголовное дело в связи с утоплением плавучего дока. Основной подозреваемый – адмирал Кузнецов. У него обнаружены украинские корни. Он был создан в Николаеве в Украинской ССР.
Сергей Гурьянов.
За два последних года авианосец «Кузя» потопил МиГ-29К, Су-33 и самый крупный в России плавучий док – корабль-монстр.
Лентач.
В неравном бою с авианосцем «Адмирал Кузнецов» пал крупнейший плавучий док в мире.
Твиттер «Рогозин на орбите».
Что случилось с вашим самым большим плавучим доком? Он утонул?
Многие задаются вопросом, кто ответит за случившееся и что теперь станет с авианосцем, который больше негде чинить. Виктор Алкснис.
Самое печальное заключается в том, что у нас на Северном флоте не осталось доков, в которых можно производить ремонт крупных надводных кораблей типа «Петр Великий». А без ремонта кораблей флот существовать не может. Очевидно, док будут пытаться поднять со дна и отремонтировать, но это дело не одного дня. Почему же довели этот уникальный объект до такого состояния, что он утонул? Почему он не содержался в надлежащем состоянии? Опять денег нет, но вы держитесь. Опять она утонула. Зато мы проводим лучшие в мире олимпиады, универсиады и чемпионаты мира по футболу.
Телеграм-канал «Милитарист».
Есть мнение, что в истории с Кузнецовым и доком очень сильно виноват берег, а именно энергетики, которые любят маневрировать мощностью. Но следствие покажет.
Телеграм-канал «Капитан Врунгель».
Есть мнение, что нужно было думать головой, а не задницей, и проводить доковые операции на питание от своих дизелей, как это было задумано умными шведами, авторами дока, а не от берегового питания, как это придумали эффективные деятели, решившие сэкономить солярку. Рацуха, чтоб вас. Экономия. Всем премии.
Михаил Кобзарев.
Очередная перемога путинского менеджмента. Главное – это эффективность. Эффективность – самое модное сегодня слово. Под эффективностью при капитализме понимается исключительно уменьшение издержек, то есть увеличение прибыли. Отчисления на амортизацию, ремонт на отказ и капитальный ремонт – это все издержки, и они уменьшают прибыль. Результат понятен.
Чрезмерной оптимизации винят «Роснефть» – дочерняя компания, которая вступила во владение судоремонтным заводом в 2015 году. Андрис Параудзинш.
Мало кто знает, что судостроительный завод, на котором сегодня произошла трагедия, принадлежит Роснефти. Роснефть возглавляет выпускник филологического факультета, специалист по португальскому языку Игорь Сечин. Другой филолог, Рогозин, ракеты запускает. Через раз. Владимир Владимирович, ваши чертовы филологи скоро всю страну спустят в унитаз.
Евген Швайгер.
Этот завод в свое время принадлежал Министерству обороны. Было в составе МВФ такое управление судоремонтных заводов, через которое осуществлялся ремонт всех судов ВМФ. С возникновением Объединенной судостроительной корпорации его передали туда, как и все судоремонтные заводы Минобороны. Нужно отметить, что все свои основные фонды эти заводы сохранили в отличном состоянии, так как все они были выведены в мобилизационный резерв, защищены от арестов, были на строгом учете и контроле. Цены ремонта боевых судов согласовывались на уровне флота, рассчитывались экономистами предприятия и управлениями ремонта и исключали масштабное воровство и приписки. Сейчас это отмывочная, на которую к тому же еще и положил глаз Сечин.
Михаил Ходорковский.
Наш самый дорогостоящий менеджер Игорь Сечин распространил свой разрушительный потенциал с нефтянки на оборонку. Может, его в Штаты заслать?
Другие комментаторы напоминают, что традиция оптимизации расходов началась не с Роснефти. Илья Вайцман.
Почему плавдок утонул, Кузи на палубу кран уронив? Из-за сбоев электричества, верно? Сбой из-за чего? Из-за превышающего 100% износа советской еще энергетической инфраструктуры. А почему она такая тухлая? Потому что денег нет. А нет их почему? Из-за того, что вы, черти государственные, все украли и вывели в свои офшоры? Нет, это не патриотическая точка зрения. Так думают только национал-предатели. Патриоты должны думать не так. Как? Ну-ка подумайте. Правильно, денег нет, потому что у нас слишком низкие тарифы для населения. Вот вам готовый повод для резкого повышения всех энерготарифов для населения под лозунгами «угрозы для обороноспособности».
Эль Мюрид.
Мы постепенно входим в период техногенных аварий и катастроф. В последние несколько недель в стране был буквально мостопад. Там и тут разрушались мостовые переправы. Каждый случай имеет свои собственные причины, но объединяет происходящее одно – грабеж страны велся в том числе и изъятием средств, которые требуется направлять на поддержание и модернизацию инфраструктуры. Любая система обладает устойчивостью, но бесконечно использовать запас прочности невозможно. После его исчерпания любой объект переходит в так называемое метастабильное состояние. Любое незначительное колебание может стать для него фатальным.
И только телеканал «Царьград» считает, что никакой катастрофы не произошло.
Несмотря на то, что аварию нельзя не признать масштабной, специалисты не относят ее к числу катастрофических. Плавучий док не утонул, как об этом уже успели начать кричать на все пропальных информационных ресурсах, а именно что погрузился в воду. Не штатно, конечно, но именно погрузился в полном соответствии со своей природой.
Окончится все, вероятно, как обычно. Вместо того, чтобы вкладываться в модернизацию устаревшей инфраструктуры, государство будет и дальше поддерживать на плаву всевозможные символы военной мощи. Твиттер, водка и мельдоний.
Затонул плавучий док. Для страны это не ок. С вас 3100 рублей на постройку кораблей.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. 31 октября 17-летний житель Архангельска пронес в здание местного ФСБ самодельное взрывное устройство и активировал его у центрального входа. От взрыва он погиб. Трое сотрудников ФСБ получили ранения. За 20 минут до этого происшествия в одном из анархистских чатов в Телеграм появилось сообщение с предупреждением о взрыве, написанное под ником Валериан Панов. Считается, что его опубликовал тот самый юноша, хотя окончательных подтверждений этому пока найти не удалось. Он написал, что берет на себя ответственность за теракт и объяснил свой поступок так.
Причины для вас вполне ясны. Так как ФСБ озверело, фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это.
У погибшего нашли при себе студенческий билет на имя Михаила Васильевича Жлобицкого. Он учился в местном политехническом техникуме. Евгений Левкович.
О парне, который взорвал себя в здании ФСБ Архангельска. Я вышел на его одногруппников и преподавателей, пообщался с ним, пообещав анонимность. Обещание, разумеется, сдержу. Абсолютно все называют его тихим, скромным и, в отличие от Рослякова, убившего одноклассников в Керчи, адекватным. В техникуме он вел себя подобающе, никаких признаков агрессии не проявлял и ни с кем не конфликтовал. Совсем близко при этом ни с кем не дружил, был не особо общительным, но и замкнутым тоже не был. Несколько раз рассказывал одногруппникам о том, что не любит государство. Однажды с возмущением зачитывал новость о пытках в полиции. Лишь один из одногруппников сказал по этому поводу, что у него в голове творилась дичь. Но при этом тоже отметил, что вел он себя адекватно и был скромным. То, что парень всерьез увлекался анархизмом, вполне вероятно. То, что на фотографиях издания ФСБ действительно он, подтверждают все. Да, Михаил Жлобицкий, 17 лет. В любом случае, парня очень жаль. В любом случае, сейчас ФСБ примется шерстить всех, кто не любит государство, с такой утроенной энергией, что даже дело сети покажется мыльной оперой. Жаль остальных учеников, к слову, замечательных. Я даже не ожидал, что настолько адекватное общение будет с 17-летними. Многие из них на пуганы, признаются, что боятся допросов.
Александр Морозов.
Жуть, что сейчас начнется у анархистов. Как сейчас на них накинется ФСБ? Дай ума их семьям немедленно их всех отправить ближайшими рейсами куда-нибудь.
Екатерина Винокурова.
Очевидным последствием нынешнего теракта может стать негативное развитие текущих дел по экстремистским молодежным группам, например, дел так называемых организаций «Сеть» и «Новое величие». После нынешнего инцидента защитникам будет значительно сложнее убедить суд, что подростки, общающиеся в чатах, это просто дети, не готовые перейти однажды от слов к делам.
Часто звучат подозрения, что без направляющей руки спецслужб здесь не обошлось. Надежда Черненко-Гортман.
«Последнее время меня преследует мысль, и я не могу от нее отделаться. После дела «Нового величия» во всех происшествиях с участием подростков видна работа провокаторов. Тихие, скромные, бесконфликтные, начинают мыслить отчаянно, жестоко, жаждут крови. Может, у меня паранойя?»
Сергей Ёлкин.
«Причины, толкнувшие меня на теракт, репрессивная политика государства, ужесточение законов, государственная пропаганда и многое другое. Даже по совместительству данная акция – пропаганда действием идеологии анархического коммунизма. Действую в одиночку, поэтому не надо сюда никого приплетать. Собрать взрывное устройство может любой студент. Много средств и знаний для этого не нужно. Это не то, что мог написать 17-летний пацан».
Многим комментаторам кажется неизбежным закручивание гаек в интернете. Николай Подосокорский.
«Примечательно, что СМИ акцентируют внимание на том, что перед совершением задуманного студент обсуждал свои планы в интернете, где его не только не отговорили от преступления, но и пожелали ему удачи. То есть сперва в Керчи устроил стрельбу 18-летний студент, теперь в Архангельске взорвал бомбу 17-летний студент, оба мертвы, с них уже ничего не спросишь. Но тенденция тревожная. Где ждать следующего теракта от 16-18-летнего бомбиста? И после каждого случая все громче будет требование закрутить гайки в интернете и усилить контроль за образованием».
Давид Хамак.
«Предсказываю, во взрыве в Архангельске окажутся виноваты видеоигры, интернет и плохо запрещенный Телеграм. Кто еще-то может быть виноват?»
Кирилл Шулика.
«Спецслужбы ищут там, где светло. Например, ВКонтакте, где шансы сесть за репост довольно высоки. Все остальное они мечтают блокировать, чтобы, как они думают, лишить террористов и экстремистов способов связи. Однако на практике террористы и экстремисты не теряют способов связи, зато спецслужбы просто не могут их контролировать. Зато они выполняют план по 282 статье с большим запасом. Это важно понять и прекратить глупость по блокировке интернета».
Анастасия Миронова.
«Подорвавший архангельское УФСБ смертник, анархокоммунист предупредил о теракте в Телеграме. Так и написал: сейчас в здании ФСБ город Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя. Если бы не заблокировали Телеграм, кто-нибудь успел бы предупредить, и пострадавших могло не быть. Все просто. ФСБ добивалась блокировки Телеграма и сама от нее пострадала. Если бы не блокировали, многие успели бы сообщение прочитать. А если бы не занимались вместо поиска угроз национальной безопасности терроризированием молодежи, то люди бы позвонили и предупредили о готовящемся взрыве».
У большинства обсуждающих студент с бомбой ассоциируется прежде всего с народовольцами XIX века и с эсерами начала XX. Взорвавший себя молодой человек был зарегистрирован ВКонтакте под именем Сергей Нечаев. Так звали русского революционера, который был в 1869 году осужден за убийство одного из членов своего радикального революционного кружка. Дмитрий Лурье.
«Те, кто хотел нового царя и новое дворянство, с неизбежностью получают новых народовольцев и эсеров. Никаких чудес».
Константин Талов.
«Именно с таких бомбистов и начиналось свержение царизма и рабства. Нынешние помещики и капиталисты ничего не помнят и не знают, и повторяют дорожку своих предшественников».
Валерий Соловей.
«Похоже, в России история повторяется не фарсом, а новой трагедией».
Насилие со стороны государства порождает ответное насилие. Многим кажется, что иного объяснения поступок студента не требует. Григорий Юдин.
«Этот парень не случайно совершил самоубийство именно сейчас. Это ответ на последнюю серию пыток в отношении анархистов. По силе противодействия можно оценить силу репрессий со стороны спецслужб».
Павел Пряников.
«На самом деле рядовой случай. Индивидуальный и групповой террор был всегда свойственен нашей стране. Не надо тут искать, как вчера делали многие, какой-то особый взгляд на жизнь у нашей молодежи. Все пореформенное время у нас были теракты, и в СССР их было множество.
Начиная со второй половины 70-х, в СССР стал шириться террор против власти. В 1979-80-х годах по Казани прокатилась волна страшных нападений. Маньяком оказался хрупкий юноша Владимир Пустовит, лидер Красной бригады, убивший или искалечивший булавой 36 человек. Таким способом он чистил советское общество, которое, как мечтал Пустовит, надо переродить в левофашистское. В 1989 году участковый Макеев организовал антисоветскую террористическую группу «Белые кресты». Своим идеалом она видела народную волю. Группа успела убить 4 должностных лиц и призывала в листовках народ к восстанию. В ее планах были взрывы памятников Ленину и поджоги госучреждений.
Для антилиберальных комментаторов теракт стал поводом заявить, что обвиняемые по делу «Нового величия» были арестованы не зря. Твиттер, тротуары и олени.
Помните дело «Нового величия»? ФСБ арестовало подростков, обсуждавших в чатах революцию. Кричали, что злобная машина режима давит детишек, которые ничего не сделали. А сегодня один ребенок из похожего чата взорвал ФСБ в Архангельске.
В противоположном лагере много говорят о царящей в обществе атмосфере взаимной ненависти и о том, что молодежь в последние годы фактически лишили возможности не только протестовать на улицах, но и высказывать свои взгляды в интернете. Твиттер, профессор Преображенский.
Есть у меня подозрение, что в ближайшем будущем число событий, подобных расстрелу в Керчи и сегодняшнему взрыву в Архангельске, будет расти. Ну а виноваты в этом те, кто превратил страну в наглухо завинченный паровой котел со смесью ненависти и агрессии внутри.
Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Несовершеннолетний архангельский анархо-коммунист, взрывающий здание ФСБ, это иллюстрация того, как власть своими абсурдными действиями докопалась до молодого поколения. Зашли в кирзовых сапогах в комнату тихого подростка, сорвали со стен плакаты любимых музыкальных групп, заменив их на иконы, бесцеремонно рылись в личных вещах, проверяли, чтобы, не дай бог, на телефоне телеграмма не оказалось, просматривали переписки, пытаясь найти там синих китов, читали лживые, блевотные нотации и учили той жизни, которой сами не живут. Только запрещали, не давая ничего взамен, а на любую попытку возмутиться называли экстремистом и террористом. Важно понимать, что когда все цивилизованные возможности высказаться закрыты, желание сказать никуда не девается, оно просто реализуется в радикальные формы.
Екатерина Винокурова.
Провела сегодня полдня, читая всякие анархистские чаты. Хочу сказать несколько вещей. Первое. Месседж «Власть нас не слышит» – один из ключевых тезисов во всех этих группах. Большинство участников этих чатов – это молодые люди, которые не видят для себя вариантов добиться чего-то в этой жизни, в той системе, которая есть сейчас. Чем более агрессивно себя с ними вести, тем больший уровень агрессии будет получен в ответ. Никакие уроки патриотического воспитания или православной культуры тут не помогут, от слова «никак». То же самое с запретами компьютерных игр и исполнителей и концертов. Чем более вы пытаетесь сделать видимый окружающий мир стерильным, тем больше расцветет страшных цветов под полом. Второе. У нас все очень плохо с культурой неприятия насилия. Обе стороны баррикад давно уже сделали максимум для полного расчеловечивания друг друга. В итоге для одних протестующая молодежь – это буйные хулиганы, которых не жалко и дубинкой огреть, а для других человек в погонах – это и не человек даже, а так. И вот от этого очень страшно. И третье. Главное, чтобы ни у керченского стрелка, ни у сегодняшнего подрывника не образовались группы поддержки и последователи. Вот тут я понятия не имею, что делать. Неудачных примеров могут привести кучу. От борьбы царского режима с эсерами до борьбы с РАФ. Все плохо, короче.
Александр Володарский.
Мы имеем дело с экстремальной формой ненасильственного протеста. Целью поступка было публичное высказывание, пусть и ценой собственной жизни. Валерьян Панов – это предтеча будущего террора. Властям следовало бы бояться тех, кто придет за ним, тех, кто будет осознанно взрывать уже не себя, а их. Но власти не поняли урока, судя по всему, и будут и дальше пытаться ограждать молодежь от интернета и пропаганды экстремизма. Это, конечно, не сработает, а вот новое поколение тех, кому действительно нечего терять, они взрастят.
По поводу того, кто именно нагнетает в обществе тяжелую атмосферу, у провластного политолога Сергея Маркова есть альтернативное мнение.
Взрыв в здании ФСБ в Архангельске совершен подростком, убившим и себя. Вероятно, этот взрыв – результат той атмосферы ненависти, которую в России и извне формируют антипутинские оппозиционные силы. Они представляют Путина и его сторонников врагами цивилизации, против которых возможны любые меры, в том числе теракты. А ФСБ представляют главным оружием путинской власти. Вот, напитавшись этой искусственно сформированной ненавистью к российской власти, подростки готовы идти взорвать ФСБ или за Навальным на митинге, провоцирующие насилие. Характерно, что провластные СМИ в России очень мало дают информации про взрыв ФСБ в Архангельске, потому что боятся, что такие взрывы могут стать подростковой модой. А антивластные СМИ стараются больше говорить об этом взрыве, как раз надеются, что это может стать подростковой модой, и это будет одним из элементов силового давления на власть. Надеюсь, вы все понимаете, что российский Майдан будет на порядок более насильственный и жестокий, чем был киевский Майдан.
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести ФМ» тоже обвинил во взрыве оппозиционеров, причем конкретных, журналистов Екатерину Винокурову и Александра Плющева, и политика Дмитрия Гудкова.
Я вообще в бешенстве, на самом деле, притом так реально в бешенстве. Вот, ну, как их называть? Они же не люди, они же крысы, да? То есть этот мерзавец даже не понимает своей вины. Винокурова не понимает своей вины. Гудков не понимает своей вины. Вы куда людей-то отправляли? Где проходила несанкционированная акция матерей? Где проходила? У какого здания? Вы несанкционированную акцию матерей проводили у какого здания? И у какого здания взорвался? Внутри какого здания взорвался этот анархист-мерзавец? Не знаете? А я вам скажу. Это произошло не где-нибудь, а у здания ФСБ. Вы пошли в Москве к зданию ФСБ. И вот этот дурак малолетний взорвался в ФСБ. Вы хотите сказать, что это случайно?
Оппозиционный политик и журналисты ответили на обвинения постами в соцсетях. Екатерина Винокурова.
Никогда в своей жизни я ни единым словом не оправдывала никакие теракты. Более того, по вчерашней ситуации я заняла ровно такую же позицию. Всегда выступаю за дерадикализацию любых конфликтов и движений, за что всегда бываю бита. Что буду делать, не знаю. Меня трясет, потому что я всегда говорила ровно противоположные вещи тому, в чем меня обвинили.
Александр Плющев.
Это практически ежедневные камлания Владимира Соловьева, где он перечисляет небольшой набор людей, включая почему-то и меня, которые виноваты, в принципе, во всем. Вы не поверите, но так продолжается уже несколько лет. Часто спрашивают, почему я не хочу подать в суд на Соловьева? Слушайте, столько, сколько он сделал, делает, и я уверен, еще сделает для моей раскрутки, не сделал никто. Это в некотором смысле мой бесплатный и очень эффективный евангелист, а я на него в суд. Ну, вы что?
Дмитрий Гудков.
Оппозиция поддерживает исламистов-каннибалов, сообщил сегодня утром своим радиоприхожанам Владимир Соловьев. Оппозиция – это я. Кто не верит, у вестей на сайте прямо так и написано. Представляете, какая аудитория у Владимира Рудольфовича? Недавно мне про него рассказали одну историю, которой я с вами поделюсь. Соловьев на самом деле страдалец. Ему в этом мире нужны две вещи – деньги и слава. Только денег недостаточно. Поэтому он и не уехал окончательно к себе на озеро Кома, а все окормляет нас, грешных. И дико нервничает, когда его не узнают. Сидит, например, в кафе, его не замечают. Он начинает ронять на пол вилки и ножи, чтобы звякнуло. Все обернулись, а это он. Только опять незадача. У его паствы на те кафе денег нет, а остальные, как заметят, сразу отсаживаются. Бедный, бедный Владимир Рудольфович. Кстати, сам себя он считает русским аристократом. Сегодня так и объяснил, мол, в XIX веке она, аристократия, хоть и имела дома в Европе, а родину любила, не в пример нынешним оппозиционерам. Ну что, все правильно, по царю и дворяне.
Между тем, знакком сообщил, что после взрыва здания ФСБ в Архангельске региональные инспекторы по делам несовершеннолетних, подразделения Центра Э и другие специалисты собираются проверить на причастность к терроризму так называемые деструктивные группы в интернете, в которых состоят до 5 миллионов российских подростков. Михаил Светов.
То есть планируется сделать все, чтобы как можно быстрее радикализовать как можно больше молодежи, необучаемые.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе. Рожден ли после СССР? программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.